С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Конгресс США не поддержал план Полсона. Очередная стадия финансовой паники. Покушение на министра внутренних дел Ингушетии. Протесты владельцев мелкого бизнеса в Петербурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – это главная, конечно же, международная тема сегодняшнего дня. Палата представителей Конгресса США вчера вечером неожиданно отказалась одобрить 700-миллиардный правительственный план поддержки финансовой системы страны, вызвав тем самым рекордный обвал на американских биржах. От этого толчка рухнули и некоторые другие международные рынки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В основе плана поддержки финансовой системы США – предоставление Минфину полномочий на скупку неликвидных активов банков и ипотечных компаний. Планом предусмотрено также страхование так называемых рыночных денежных фондов, в которых размещены сбережения миллионов американцев. На реализацию плана предполагается немедленно выделить из казны $250 миллиардов, еще $100 миллиардов по запросу администрации, а позже и Конгресс может выделить еще $350 миллиардов. В понедельник четырехчасовые дебаты в Нижней палате по законопроекту завершились голосованием. 205 голосов за и 228 против. Лидер республиканцев в Палате представителей Джон Боунер обвинил в провале законопроекта спикера Палаты, демократа Нэнси Пелоси, которая перед голосованием сделала неуместное, по его словам, политическое заявление, возлагая вину на кризис за республиканцев. Мы приложили все силы, чтобы законопроект набрал достаточно голосов, но выступление спикера Палаты с позицией ее партии похитило голоса, на которые мы рассчитывали. Сейчас не время набирать политические очки. Чтобы не случилось сегодня, у нас нет иного выбора, кроме как сотрудничать в попытках найти решение для спасения нашей экономики и наших избирателей. Законопроект, выдвинутый республиканской администрацией Буша, встретил большую оппозицию со стороны однопартийцев президента. На это указала спикер Нэнси Пелоси, пытаясь отразить обвинения коллег-республиканцев. На пресс-конференции в понедельник она напомнила, что законопроект дорабатывался в обстановке тесного двухпартийного сотрудничества и взаимных уступок. Ряд моментов, по которым мы сотрудничали с республиканцами, касался усиления надзора и защиты налогоплательщиков при стабилизации рынка. Речь шла о гарантиях неприменения жестких мер к неплатежеспособным домовладельцам, об ограничении сумм премиальных выплат для руководителей банков и компаний, которым оказывается помощь. Вне законопроекта остались проблемы кредита для малого бизнеса и домовладельцев, защита сбережений людей, накопленных ими на старость и на образование для своих детей. Мы по-прежнему озабочены положением американского среднего класса и возможными последствиями, которыми чреват для него кризис на Уолл-стрите. По этим вопросам мы остаемся открытыми для дальнейших контактов. Законопроект, напряженно дорабатываемый всю минувшую неделю, по ряду пунктов оставил неудовлетворенными законодателей из обеих партий. Так, демократы не смогли добиться предоставления судьям по делам о банкротствах полномочий по реструктуризации ипотечных займов для домовладельцев, не рассчитавших свои финансовые возможности. Многие же республиканцы настаивали на том, чтобы федеральное правительство не покупало долги банков, а только страховало их. Но это положение было вписано в законопроект как необязательное.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжим тему. На общемировую финансовую панику резко отреагировал и российский рынок. Здесь на фондовых биржах РТС и ММВБ были вновь приостановлены торги из-за резкого снижения котировок. Впрочем, потом торги возобновились. О последствиях того, что происходит на биржах, мой коллега Марк Крутов побеседовал с известным российским экономистом Михаилом Делягиным.
Как можно описать план по спасению американской финансовой системы, который был отвергнут Конгрессом?
Очень просто. У них их инвестиционные банки заиграли в спекуляции и оказались без денег. И государство решило, что нельзя допустить их массового банкротства, нельзя допустить их обрушения, и нужно взять на себя часть их долгов. Нужно дать им денег, чтобы они, так сказать, выжили. Потому что если они рухнут, то хотя они виноваты в этом кризисе, они сами вели себя плохо, но если они рухнут, то будут огромные потери для американской экономики, и проще подержать их на плаву, закрыв время на глаза на их предрешение. Договориться, по-видимому, не удалось. Действительно, план имел некоторые спорные места. Там не был предусмотрен достаточно жесткий финансовый контроль.
Цифра $700 миллиардов. Конгрессмены и демократы говорят, что это просто очень много.
Это безумно много. Это существенно больше российского бюджета, например, годового. Это безумно много даже по американским меркам. Но нужно учитывать глубину их кризиса. И нужно учитывать то, что эти деньги не решат проблемы, а просто отсрочат проблему. Потому что кризис американской экономики очень глубок, и он простым выделением денег не решается. но они, по крайней мере, могли выиграть времени там до следующей весны. Когда они медлят с решением проблемы, они тем самым увеличивают стоимость вопроса. То есть 700 миллиардов долларов было достаточно, чтобы временно стабилизировать ситуацию там месяц назад. А через 2 недели этого может быть уже мало, уже может понадобиться больше денег. Но для нас это очень плохо, потому что когда возникает финансовый кризис, начинают вынимать заначки со всех рынков. И вот то падение рынка, которое у нас было в начале сентября, это было вызвано именно тем, что американцы доставали заначки отовсюду, в том числе и у нас. А у нас они дольше всех заначки из нас не вынимали, потому что у нас нефтегазовая экономика, подушка безопасности и все остальное.
То есть именно по этой причине сейчас за новостями из Вашингтона так следили во всем мире?
Да, потому что это как бы американцы сейчас будут свои деньги вытаскивать отовсюду еще сильнее, чем они сделали раньше. Но у нас не так уж много этих денег осталось. Но у нас, судя по всему, рынки все чувствовали еще вчера, потому что вчера они опять упали очень здорово. И падение фондового рынка – это проблема не только для спекулянтов. А это не такая большая проблема для нас, как для Америки, но это проблема для бизнеса, потому что сокращаются возможности для получения денег, для оборотного капитала, для перекредитовки, усиливаются финансовые проблемы. Это все бьет, еще не ударило, но через некоторое время ударит и по людям. Не очень сильно, не так, как в 98 году, конечно. Но неприятности у людей будут, придется соглашаться на худшую работу. С одной стороны, а с другой стороны, подскочат цены. Нужно понять, что это не наш кризис. Нас просто захлестывает эта волна. Мы можем ей противостоять, но мы не можем от нее избавиться. Мы не можем от нее спастись. Ситуация усугубляет наша собственная неэффективность, там, монополизм, неразвитость инфраструктуры и так далее, и так далее.
Возможно, диверсификация экономики. Ведь еще один важный момент – это цены на нефть. И сразу после решения Конгресса они снова упали.
Конечно, потому что если бы мы деньги, которые сейчас закупаны в наших стратегических конкурентов США и Европу, если бы эти деньги там 5 лет назад начали направлять на модернизацию экономики, мы сейчас вообще не заметили, что у кого-то какие-то проблемы в мире. Это не было бы нашей проблемой. Но и даже сейчас никаких попыток реальных, попыток модернизации экономики, к сожалению, не делают.
Михаил, как вы считаете, есть ли у американских властей хотя бы в теории какой-то кардинально другой шаг в запасе, который может пройти через парламент?
У них нет выхода, у них нет другого выхода. Они могут менять условия этого пакета, так сказать, приспосабливать к эмоциям конгрессменов и сенаторов. Но ситуация такова, что 350 миллиардов долларов им не хватит, это совершенно четко. И когда говорилось о траншах, о том, что сначала 250 миллиардов, а потом может быть все остальное, это была насмешка над финансовым рынком. Я понимаю, что 700 миллиардов долларов – это безумно, это заоблачная цифра. Еще раз, это больше российского бюджета. Но они довели свою экономику спекуляциями до очень тяжелого состояния. Им сейчас нужно, вопрос у них стоит не о выздоровлении экономики, а о том, чтобы протянуть до следующей весны, когда новая администрация начнет уже разбираться в другой политической реальности. Потому что сейчас у них, судя по всему, просто паралич принятия решений. И Буфу нужно продолбить этот паралич, договориться на любых условиях, любой ценой, там, массированным подкупом бизнесменов. Неважно, как там вопрос стоит о существовании экономики.
С известным российским экономистом Михаилом Делягиным беседовал мой коллега Марк Крутов. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Сегодня же было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусу Медова. Медов не пострадал. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства возвращаются сегодня в Москву. Тбилиси с 3 сентября разорвал с Москвой дипломатические отношения. В Абхазии отмечают День независимости. В Кремле сегодня проходит первое заседание президентского совета по борьбе с коррупцией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к главным мировым событиям последних суток, Европейская комиссия заявила буквально несколько часов тому назад, что Соединенные Штаты обязаны принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса. Напомню, накануне Палата представителей Конгресса США отвергла предложенный правительством план по поддержке финансовой системы страны. Это привело к панике на американских рынках и к падению котировок на многих международных рынках. Подробнее об этом мы будем говорить, конечно же, и в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы». Некоторые комментарии, самые свежие новости уже с открывшихся торгов в Америке будут в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, эта тема в центре внимания европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этих, ну, надо сказать, просто драматических событиях?
Как отмечает британская «Гардиан», отказ американского конгресса поддержать правительственный план по поддержке банковского сектора всколыхнул мировую экономику и ударил по Джону Маккейну, который пытался разрешить противоречия и стать посредником в поисках компромисса. Газеты приводят мнение профессора Мэрилендского университета Питера Морриса, считающего, что дела крайне плохи. В ближайшие несколько недель банки пойдут ко дну, кредитные рынки окажутся в тисках, экономика вступит в период, который будет гораздо хуже рецессии. «Гардиан» напоминает, что в этом году в Соединенных Штатах обанкротили уже 14 коммерческих банков, а в понедельник еще один известный банк в Ачове был спасен благодаря поглощению компании Citigroup. В тревоге и европейские банки. Испанский «Эль Паис» отмечает, что полный кризис доверия, охвативший мировую финансовую систему, дотянулся до Европы и привел к национализации франко-бельгийского банка «Фортис» и британского «Брэдфорд энд Бингли». Газета предлагает убрать с баланса банковских учреждений активы, препятствующие выполнению финансовых обязательств. Как считает Франкфуртер Рундшау, в Германии еще не до конца оценили масштабы кризиса и его остроту. Это показала акция по спасению ипотечного Хипобанка. Правительство должно принять одно решение – национализировать все банки, которые столкнулись с трудностями. Только так можно восстановить доверие к банковскому сектору, только так удастся сохранить доверие клиентов, убеждена франкфуртская газета. Financial Times отмечает еще одно последствие голосования в Конгрессе. Стремительно убывает доверие к Джорджу Бушу по мере того, как завершается его президентский срок. В Палате представителей Бушу не удалось мобилизовать для поддержки законопроекта необходимое количество республиканцев, и это, считает газета, является знаком пренебрежения к президенту.
Давайте от этих проблем, о которых мы еще будем, конечно, много говорить, перейдем к российским темам. Что пишут?
«Трансатлантическое единство перед лицом Москвы». Так озаглавлена статья, опубликованная в газете «Монд». Под ней стоит подпись госсекретаря Соединенных Штатов. Кондолиза Райс размышляет о последствиях российского нападения на Грузию для отношений России с остальным миром. Российские руководители делают неудачный выбор, но на решение России могут отчасти повлиять действия других стран. Эта задача потребует твердости и единства со стороны Соединенных Штатов и Европы. Мы не можем позволить себе соглашаться с предрассудками некоторых российских руководителей, считающих, что следует оказывать давление на свободные народы, чтобы они уступили и, в конце концов, сдались, пишет Кондолиза Райс. Соединенные Штаты и Европа должны воспрепятствовать подобному поведению и не дать России извлечь какую-либо выгоду из этой агрессии. Руководители России не могут получать выгоду от международных правил, экономики и институтов, одновременно подрывая их основы. Россия должна полностью интегрироваться в мировой политический и экономический порядок. В отличие от репутации Грузии, репутация России сейчас хуже, чем когда-либо после 1991 года. Сумеют ли российские руководители преодолеть свою ностальгию по XIX веку и примириться с тем, что в XXI веке источники власти и методы ее реализации изменились? Будущее покажет. Это предстоит решать России только ей одной. Мы надеемся, что руководители России сделают ответственный выбор ради блага своего народа и всего мира, заключает госсекретарь США Кондолиза Райс.
У нас осталось буквально полминуты. Не политические темы, что любопытно.
Британская пресса обсуждает сегодня открывшуюся в галерее Тейт выставку работ, номинированных в этом году на премию Тернера, ключевую премию в области современного искусства. Внимание критиков привлекло нагромождение старых мисок с остатками овсяной каши и салата и голый манекен, сидящий на унитазе. Это первой части инсталляции Кэти Уилкс «Я отдаю тебе все свои деньги». С ней за награду, обладатель которой станет известен 1 декабря, будут бороться Руна Ислам, экспериментальный кинорежиссер из Бангладеш, польский артист Гошка Макуга, создающий коллажи из произведений британских сюрреалистов, и Марк Лики, представивший несколько объектов, в том числе макет своей собственной студии.
Вы знаете, так получилось, около 3 недель назад я видел как раз эту выставку, и Кэти Уилкс, безусловно, фаворит. Буду, по крайней мере, болеть за нее. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская политическая тема. Международные наблюдатели из миссии ОБСЕ заявили, что прошедшие 28 сентября выборы в Палату представителей не соответствовали обязательствам в рамках ОБСЕ по демократическим выборам. Таким образом, ожидания сближения режима Лукашенко с Западом пока не оправдываются. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Предварительных выводов международных наблюдателей с нетерпением ждали все участники белорусского политического процесса. И власти, и оппозиция. Никто не сомневался, например, в выводах делегации наблюдателей СНГ. И те, как обычно, признали парламентские выборы Белоруссии свободными и демократическими. Однако никто не знал, какую тональность изберет миссия ОБСЕ на фоне наметившегося в последние месяцы потепления в отношениях между официальным Минском и Западом. «Значительный прогресс в демократическом развитии Беларуси, на который мы надеялись, не осуществился», заявила, открывая пресс-конференцию, вице-президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава миссии Ан-Мари Лизен. А посол Герт Аренс, глава постоянной миссии по наблюдению за выборами БДИПЩ ОБСЕ, трижды за время пресс-конференции произнес слово «разочарование». Когда говорил об общем впечатлении о выборах, об участии прессы в избирательном процессе и об отсутствии доступа к подсчету голосов. В самом начале пресс-конференции это прозвучало в таком аспекте. Я одновременно полон надежд и разочарован. Полон надежд, поскольку, когда мы сюда прибыли, казалось, что в избирательной среде наблюдается некоторый ветер перемен. А разочарован, так как мы не смогли увидеть разрешение давней проблемы, а именно непрозрачность подсчета голосов. Действительно, наибольшие проблемы белорусской власти были именно с процедурой подсчета голосов. Она получила от международных наблюдателей оценку «плохо» или «очень плохо» на 48% посещенных участков для голосования. На участках, где наблюдение было возможно, отмечено несколько случаев намеренной фальсификации. В 35 случаях наблюдателям ОБСЕ отказывали или препятствовали в наблюдении за подсчетом голосов, сказано в пресс-релизе миссии. Впрочем, международные наблюдатели отметили и некоторые положительные изменения в сравнении с предыдущими выборами. Их, однако, немного. Несколько больше доступ представителей оппозиции в избирательной комиссии, решение повторить 5-минутные выступления кандидатов в депутаты и рекомендация заклеивать прорези в ящиках для голосования в ночь в период досрочного голосования. Новый состав Палаты представителей на 100% совпадает с так называемым «списком кандидатов от власти», опубликованным незадолго до выборов в независимой прессе. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Нашу программу продолжат российские темы. В Петербурге разыгрался очередной скандал из-за ликвидации торговых точек около станции метро. На этот раз администрация Калининского района хочет снести торговый комплекс у станции метро «Политехническая». Предприниматели протестуют, не разрешая сносить свои торговые точки. И в этом противостоянии уже появились пострадавшие. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Снос торговых точек у петербургских станций метро в последнее время превратился в рутинное дело. Этим летом были снесены ларьки у метро «Озерки». Продолжается война с ларьками и в Приморском районе. А вот обстановка в Калининском районе, кажется, достигает точки кипения. Постановление о том, что 50-метровая санитарная зона около станции метро «Политехническая» должна быть освобождена от ларьков, было принято правительством Петербурга еще 16 января 2003 года. Но районная администрация приступила к решительным действиям относительно недавно. Предприниматели препятствуют действиям чиновников. Администрация уверяет, что у предпринимателей закончился договор аренды. Им предложены альтернативные точки для торговли. Предприниматели говорят, что эти точки неравноценны, а некоторые вообще находятся в помещениях, которые скоро снесут, например, на Северном рынке. В минувший четверг один павильон был демонтирован. Чиновники утверждают, что павильоны установлены незаконно. Предприниматели говорят, что павильоны зарегистрированы как частная собственность. часть, поэтому администрация не имела права не продлевать договор аренды и не имеет правовых оснований ничего сносить. 25 и 26 сентября у метро Политехническая рабочие пытались убрать ларьки и поставить забор. Предприниматели не давали им этого сделать. В результате военных действий травму ноги получил директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Сергей Веснов.
Водитель разогнался и врезался в толпу предпринимателей, которые стояли живым щитом. Я был первый, меня подмяло по трейлеру, и нога пошла на излом, ударился коленной чашечкой и падающей ударился головой.
А на следующий день уже в гипсе Сергей Веснов был задержан нарядом милиции за хулиганство и нецензурную брань и провел почти сутки в 6-м отделе милиции.
Я боюсь, что война только начинается. Власти все делают для того, чтобы этот конфликт еще более обострился. Существует такая практика, что земельные участки, на которых предприниматели складывали свой труд, свои финансы, она передается в город. Коммуникации, которые были подведены, все это достается новому инвестору, а предприниматели просто выгоняют без всяких компенсаций, закрывают их бизнес. В данном случае там решено построить огромный комплекс. Жители против, все против.
Заместитель начальника отдела экономического развития администрации Калининского района Сергей Овчаренко считает, что действия администрации законные.
Это уже тянется порядка 3 лет. Предприниматели за это время могли бы сами уже найти себе альтернативу и новое место. Дело в том, что с 2005 года Куги был расторгнут договор аренды на все павильоны, которые находятся на этой зоне. В 2006 году уже были приняты решения суда по усилению и переданы на исполнение судебным приставам. В связи с тем, что предприниматели продали все эти павильоны, которые там находятся в собственности, им даже успели зарегистрировать в ГБР, что в принципе невозможно, потому что это не капитальное строение. С тех пор все это дело тянется. Вот. Поэтому сейчас там нет договора аренды ни на один павильон. В общем-то, мы считаем, что демонтаж этих павильонов законный на сегодняшний момент.
Бывший исполнитель директор Ассоциации малых предпринимателей Даниил Коцюбинский считает, что борьба безнадежна. Именно поэтому несколько месяцев назад он покинул свой пост.
Как вот в политической и административной сфере выстроена у нас в стране некая вертикаль. Точно такая же вертикаль практически выстроена в экономической сфере. И все те, кто мешает построению вертикально интегрированных монопольных структур, они отсекаются системой. Причем отсекаются безжалостно, отсекаются неправовыми способами. Хотя если даже предприниматели пытаются апеллировать к судам, все равно у власти хватает административного ресурса для того, чтобы либо замять уголовные дела, которые вот пытались, в частности, наши активисты возбуждать по факту, допустим, хищения торговых павильонов, так и просто путем игнорирования тех уже принятых судами решений, которые вроде как защищают права предпринимателей. Власть городская, не считаясь ни с чем, делает то, что ей угодно в данном вопросе. То есть Смольный стремится к тому, чтобы мелкорозничная торговля исчезла, появилась крупнорозничная торговля, которая позволяла бы собирать вот этот коррупционный нектар централизованно и в крупных индустриальных масштабах.
Предприниматели собираются отстаивать каждый павильон всеми доступными средствами. Даже демонтированный на прошлой неделе павильон они хотят найти в ближайшие дни и снова установить на место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты обязаны принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса, заявила Европейская комиссия. Накануне Палата представителей Конгресса США отвергла предложенный правительством 700-миллиардный план по поддержке финансовой системы страны, что привело к рекордному падению биржевых котировок в Соединенных Штатах, а затем и к спаду на фондовых рынках по всему миру. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства возвращаются сегодня в Москву. Тбилиси с 3 сентября разорвал с Москвой дипломатические отношения. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. В Абхазии отмечают День независимости. На торжества приехали делегации из России, Южной Осетии и Приднестровья. В Сухуми организован военный парад. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия
«Февраль-лес». Среди участников акции беременная женщина. Они требуют от нового китайского руководства компании улучшения условий труда. В Кремле сегодня проходит первое заседание президентского совета по борьбе с коррупцией. Суд во Владивостоке взыскал с бывшего мэра города Юрия Копылова 21 миллион рублей в городской бюджет для покрытия ущерба от незаконной предпринимательской деятельности градоначальника. На западе Индии число жертв давки в храме города Джайпур возросло до 80. Свыше 100 получили ранения. В Великобритании расследуют скандал вокруг продажи через интернет цифровой камеры с секретной информацией разведслужбы MI6 об Аль-Каиде. На юге Афганистана погибли трое военнослужащих сил международной коалиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна новость. В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника угрозыска на дороге между городом Малгобек и селением Сагопши. Во вторник утром в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Медов не пострадал, ранены пятеро прохожих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Около 8 часов 20 минут по московскому времени террорист-смертник пытался протаранить машину министра внутренних дел Ингушетии. Однако ВАЗ-2110 террориста взлетел на воздух раньше. В результате взрыва при атаке на кортеж министра пострадали случайные прохожие, всего 5 человек. Их жизни, как утверждают врачи, ничего не угрожает. Мусамедов и его охранники, по заявлению официального представителя МВД Ингушетии, остались невредимы. При этом автомобили министра и сопровождение сильно повреждены. Террорист-смертник погиб на месте. Взрыв снес крыши и оконные стекла нескольких частных домовладений. Дело возбуждено по статье 317 «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова оппозиция связывала с убийством владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
В ближайшее время Кремлю придется вмешаться в ситуацию в регионах и в Чечне. Как известно, наметился серьезная линия конфликта между семьей Ямадаевых и Рамзаном Кадыровым. И в Ингушетии, где власть из рук Мурата Зязикова просто вытекает. Кровная месть, которая объявлена со стороны семьи Евлоевых, на самом деле это гораздо более серьезные вещи, нежели в Кремле могут себе представить. Ситуация, судя по всему, из-под контроля все-таки выходит. Время уже упущено. Причины, которые вызвали такую эскалацию конфликта и внимание со стороны западного сообщества и российского гражданского общества к событиям в Ингушетии, они кроются в событиях полуторагодичной давности. Дело в том, что так называемая оппозиция в Ингушетии возникла именно по причине того, что прекратились финансовые потоки между Руснефтью, которую возглавлял Михаил Гуцериев, и Ингушетией. То есть, по сути, ингушские кланы остались без финансирования. Сейчас эту компанию, как известно, пытаются купить базал Олега Дерипаски. И это будет означать полную потерю для ингушских кругов и очень мощной финансовой подпитки. Медведеву предстоит решить ту же проблему, которая стояла перед Путиным в начале первого срока его президентства. Ему следует выбрать в Ингушетии сильную фигуру и полностью делегировать в ее руки всю власть и все полномочия для того, чтобы замерить Ингушетию, как это сделал Путин в свое время с Чечней.
Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире высоких технологий расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Частная космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 1. Этот пуск стал первым удачным запуском частной ракеты в космическое пространство. До этого ракета трижды терпела неудачу при запуске. На этот раз удалось вывести на орбиту муляж спутника весом 150 килограммов. О развитии частных космических запусков рассказывает Владимир Губайловский.
По замыслу разработчиков, SpaceX должен стать самым дешевым поставщиком грузов в космос. Стоимость доставки будет примерно в 3 раза меньше, чем у таких космических агентств, как НАСА и Роскосмос. В начале 2009 года пройдет 5-й запуск Falcon 1. Ракета уже будет нести реальный малазийский спутник связи. Кроме того, планируется запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, а также орбитального космического корабля «Дракон», который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию.
Новости коротко. Корпорация Xerox разработала самоочищающуюся многоразовую бумагу для печати. По оценке Xerox, 40% документов, которые печатаются в офисах, теряют свою актуальность в течение 1 дня. Экспериментальная технология печати, разработанная компанией Xerox, позволяет многократно использовать бумагу. Благодаря химическому составу поверхность самоочищающейся бумаги реагирует на свет определенной длины волны, в результате чего на ней отражается видимый текст, который полностью исчезает в течение суток. Европарламент считает, что к 2010 году каждый житель Евросоюза будет обеспечен широкополосным доступом в интернет. Для этого предлагается включить высокоскоростной интернет в перечень обязательных услуг, предоставляемых гражданам наравне с газом или электричеством. Несмотря на высокий уровень развития сети, сегодня в Европе к широкополосному интернету подключено только 36% домохозяйств. В Великобритании начал работать Совет по детской интернет-безопасности, созданный при поддержке правительства страны. Целью Совета является защита детей от насилия и порнографии в интернете. Совет будет создавать материалы, рассказывающие об опасностях, подстерегающих детей в интернете, и координировать действия своих членов. Членами Совета уже стали более 100 различных организаций. Среди них компании Facebook, Google, Yahoo и Microsoft.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский. Речь пойдет о дискуссии в русском интернете вокруг событий, связанных с расколом в Союзе правых сил, с уходом из партии прежнего лидера Никиты Белых и, конечно же, в связи с слухах об объединении Никиты Белых и некоторых других бывших лидеров СПС с партиями «Гражданская сила» и ДПР. Итак, рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Сайт «Избранное.ру» публикует позицию члена политсовета СПС Марии Гайдар по поводу происходящего в партии, отмечая, что свою точку зрения до товарищей Гайдар донесла, воспользовавшись живым журналом. Дочь одного из основателей СПС выступила с резкой критикой решений, принятых на последнем президиуме политсовета партии. В частности, Гайдар пишет.
По какой-то причине слияние федеральной политической партии СПС с Кремлем все посчитали делом уже решенным и предались досужим размышлениям о том, хорошо это или плохо для демократического движения, для страны, для ее будущего, для будущего либерализма, демократии и так далее. С каких пор мнение одного из членов политического совета представляет позицию всей партии? Почему партия с государственной регистрацией должна самораспуститься по результатам слухов и предположений? Что за неуважение к членам партии? Что за неуважение к конституту партии? Почему мы всегда считаем себя заранее проигравшей страной? Что за юридическая безграмотность и пораженчество? Я член президиума политсовета СПС. Я отвечаю за коалиционную политику и могу выражать и отстаивать свою позицию. Я не понимаю, что такое захват партии. Судьба любой политической партии решается на ее съезде. Давайте дождемся съезда. Давайте послушаем, что скажут регионы. Некоторые уже высказались. Спасибо им за смелость.
Далее Мария Гайдар предлагает своим сторонникам план действий.
Лично я не собираюсь уходить без боя. Я уверена, что мой голос будет услышан. И этот голос будет не одинок. У нас есть все основания полагать, что съезд услышит и примет нашу позицию. Не слушайте тех, кто призывает выходить из партии сейчас. Не поддавайтесь на провокации. Оставайтесь и отстаивайте свою позицию. Каждый ушедший ослабляет всех остальных. Наоборот, я призываю всех, кто неравнодушен к судьбе СПС, вступить в эту партию и дать бой, если это понадобится. Давайте уважать демократические институты и демократический процесс. Давайте перестанем самоустраняться, шушукаться и бегать по кулуарам. Пора брать на себя ответственность и бороться за свои принципы. Ни шагу назад. До тех пор, пока нас слышат, мы будем говорить. До тех пор, пока есть возможность действовать, мы будем бороться.
Другой оппозиционный политик Владимир Милов откликнулся на призыв Гайдар в своем блоке. Он, в частности, написал:
«Побороться за партию – достойная позиция. Надеюсь, в СПС возникнет серьезное внутреннее сопротивление кремлевскому захвату. Сейчас в СПС явно складываются две тенденции поведения членов партии, не принимающих кремлевский проект. Первое – выходить в знак протеста, и второе – оставаться, чтобы попытаться побороться за партию. Я считаю обе позиции достойными. Мне ближе первое, хотя и с элементами второй – не уходить сразу, а сначала устроить шум. Но и ко второй я отношусь с уважением». В общем, друзья, это ваш выбор, и я не хотел бы навязывать вам свое мнение по этому поводу. Мне представляется важным подчеркнуть две вещи. Участие в кремлевском проекте для честных эсэсовцев в любом случае неприемлемо. Двери объединенного демократического движения для вас открыты.
Владимир Милов вместе с одним из основателей СПС Борисом Немцовым в понедельник выступили с совместным заявлением. Вот его фрагмент, цитируем по сайту ежедневного журнала.
«Мы призываем вас стать участниками процесса консолидации российской демократической оппозиции и принять участие в создании единого общероссийского демократического движения, учреждение которого планируется на съезде демократических сил 13 декабря 2008 года. Объединившись, российские демократы в состоянии будут сформировать политическую силу, способную достойно противостоять авторитарному политическому режиму. Крайне важно, чтобы в новом демократическом движении были достойно представлены люди либеральных взглядов, высококлассные профессионалы, представители интеллигенции, бизнеса, входящие сегодня в СПС. Ваша помощь в создании нового демократического движения будет неоценимой».
Это была цитата из обращения Владимира Милова и Бориса Немцова, которое опубликовал сайт ежедневного журнала. По поводу перспектив создаваемого движения Борис Немцов полон оптимизма.
«Впервые, пожалуй, за 15-17 лет за одним столом сидят представители «Яблока», «Союза правых сил», «Объединенного гражданского фронта», я имею в виду Игоря Каспарова, Александра Рыклина и Максима Резника, и Илью Яшина, это «Яблоко», и, соответственно, ОГФ, и Никиту Белых, и себя, и Милова. И причем мы работаем уже полгода вместе в рамках оргкомитета. Нам удалось согласовать проект программы детальной. Мы сейчас активно движемся к съезду, и ни разу не было ни одного такого крупномасштабного конфликта. Почему их не было? Первое, мы решили, что у нас не будет лидера. Второе, у нас не будет радикалов левых и не будет националистов. Третье, мы договорились о правилах поведения. Мы не критикуем друг друга публично. Это не значит, что мы не откровенно можем разговаривать, а спокойно совершенно и выяснять там отношения. Это нормально. Вот. Мне кажется, что вот эти принципы, да, они дают основания для оптимизма, а сам состав участников тоже достаточно, я бы сказал, репрезентативный. Теперь по поводу средств. Вопрос, как всегда, самый главный, и поскольку в стране независимых денег нет политических, то тема эта особенно становится серьезной. Так вот, хочу вам сказать, что есть в стране смелые люди, подчеркиваю, в нашей стране, не эмигранты, есть смелые люди, которые понимают, что путь, избранный Медведевым и Путиным, тупиковый, и они готовы поддерживать оппозицию. Такие люди есть, к счастью.
Политик онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты обязаны принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса, заявила Европейская комиссия. В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. Ранее сегодня в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел республики Мусу Медова. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства возвращаются сегодня в Москву. Тбилиси с 3 сентября разорвал с Москвой дипломатические отношения. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Возвращаемся к событиям сегодняшнего дня и последних дней. В Киргизии следователи генпрокуратуры допросили сына президента страны в рамках уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. С обвинениями в адрес Максима Бакиева выступила бывшая глава Киргизского центра избиркома Клара Кабилова, которая утверждала, что тот ей угрожал. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Следователи Генеральной прокуратуры Киргизии сегодня допросили сына президента страны Максима Бакиева. Об этом заявил начальник управления генпрокуратуры Учкун Каримов. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толк.
Известный в стране бизнесмен Максим Бакиев был допрошен в рамках уголовного дела по статье «Воспрепятствование работе избирательной комиссии», возбужденного по видеообращению экс-главы Центра избиркома Клары Кабиловой, сбежавшей из республики в конце минувшей недели. Об этом сообщил журналистам начальник управления по расследованию особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Учкун Каримов. По словам Каримова, допрос Максима Бакиева продолжался около часа. Сын президента дал показания о том, что никогда не разговаривал с Кларой Кабиловой и вообще никогда не был в здании Центра избиркома, отметил представитель Генпрокуратуры. По информации Учкуна Каримова, Генеральная прокуратура также намерена допросить лидеров киргизской оппозиции, которые на пресс-конференции обнародовали видеокассету с обращением Кабиловой, где она обвиняет Максима Бакиева в давлении и угрозе ее жизни. Генпрокуратура утверждает, что экс-глава ЦИК скрывается в Москве. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Видеообращение экс-главы Центра избиркома распространила в конце прошлой недели киргизская оппозиция. Клара Кабилова утверждает, что младший сын президента страны угрожал ее безопасности и оказывал давление накануне выборов в местные органы власти, назначенных на 5 октября. В обращении она заявила, что добровольно оставляет пост председателя Центра избиркома. Генпрокуратура Киргизии сообщила, что 2 октября состоится еще один допрос, на который приглашены члены оппозиционной партии Атамекен, в том числе ее лидер, бывший спикер киргизского парламента Амурбек Текебаев. Партия Атамекен уже сказала, что поддерживает решение Клары Кабиловой уйти в отставку. Ситуацию, сложившуюся в Киргизии, «Радио Свобода» прокомментировал обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Я бы назвал скандал каким-то таким инструментальным, в том смысле, что Клара Кабилова оказалась отчасти по своей воле, отчасти по чужой воле, инструментом в руках каких-то группировок внутри киргизской властной элиты. В какой-то момент этот инструмент сломался. Вот как ножницы. Бах, разъезжается и перестает резать бумагу. Вот она перестала резать то, что ей надлежало делать, надлежало резать, по, видимо, по мнению тех, кто рассчитывал на нее. Она не справилась в качестве этого инструмента в какой-то момент. До этого справлялась так, что ей были, в общем, недовольны очень многие. В том числе, в первую очередь, конечно, киргизская оппозиция, которая ее справедливо обвиняла в том, что по ее вине последние парламентские выборы были исключительно скандальными.
По вашему мнению, что именно она должна была сделать?
Я не знаю, что она должна была сделать, но что-то она не сделала так, как от нее требовалось. Это просто вытекает из ее видеообращения, из текста ее обращения, которое само по себе оставляет очень тяжелое по-человечески впечатление, потому что мне искренне жаль госпожу Кобилову. Это большая человеческая трагедия Клары Кобиловой, что она вот оказалась в такой ситуации, и что она оказалась жертвой давления на нее и на ее как бы семью, на ее дочь, в результате ее как бы государственной как бы деятельности, да. Что она должна была сделать, мне трудно сказать. Может быть, я могу догадываться, но это уже как бы не мое дело об этом говорить. Но не получилось сделать так, как от нее требовалось. И вот в результате она оказалась жертвой, видимо, какого-то давления.
Вы говорите, что оппозиция критиковала Клару Кобилову, а вот информация о том, что социалистическая партия Атамекен заявляет о своей поддержке Кобиловой, это как можно объяснить?
Надо разделить эти вещи. Оппозиционная партия Атамекен, лидером которой являются известные в стране люди, такие как Омарбек Атикебай, бывший спикер парламента, они критиковали Клару Кобилову за массу нарушений со стороны ЦИКа в период подготовки к выборам, но при этом они не снимают, как бы не дезавуируют свои обвинения сегодня. Они говорят о том, что сегодня Клара Кобилова, став жертвой каких-то интриг внутри властных элит, должна сказать теперь правду, признать правду в тех нарушениях, которые сопутствовали выборам. Оппозиция, наверное, сейчас пытается использовать этот скандал в своих политических целях. Можно с этим соглашаться или не соглашаться. Мне кажется, что это не очень как бы нравственно и чуть-чуть слегка попахивает такой конъюнктурой. Но, с другой стороны, это политика. В политике очень нравственных вещей не бывает.
В таком случае чего ожидать? Каких действий от представителей власти?
Я думаю, что сегодня представители власти в Киргизии постараются сделать все возможное, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать открытость в расследовании этого скандала, снять с себя все обвинения, которые сегодня, как снежный ком, начинают облеплять структуру власти, осту власти. Ну и, естественно, крайним все равно окажется Клара Кобилова, мне кажется, потому что если она лично сегодня не докажет те обвинения, о которых она говорит в своем видеообращении, то Бишкеки, официальном Бишкеке, сделают все возможное, чтобы это дело закрыть. И, в общем, трудно будет что-либо сделать иначе, если сама Клара Кобилова не вмешается лично в это дело, при условиях полной безопасности для ее семьи.
Говорил Аркадий Дубнов. В Генеральной прокуратуре Киргизии также заявили, что в настоящее время устанавливается местонахождение экс-главы Центризбиркома Клары Кобиловой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет о знаменитом Рафаэле Буэна Латорре, известном бандите, который прославился дерзкими ограблениями банков и еще более дерзкими побегами из тюрем. О нем еще история Запада и Востока мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Вот уже почти четверть века, как Рафаэль Буэно Латорре, которому сейчас должно быть 53 года, считается самым разыскиваемым преступником Испании. 24 года назад он с группой сообщников совершил побег из тюрьмы для особо опасных рецидивистов в поселке Алкаламеку, из которой, по официальным заявлениям властей, даже теоретически убежать было невозможно. С тех пор его никто не видел. Говорят, что он скрывается то ли в Колумбии, занимаясь торговлей кокаином, то ли во Франции, где пользуется большим авторитетом у марсильской мафии, а может, совершает налеты на фургоны инкассаторов в самой Испании. Версий много, однако ни один из их авторов не допускает, что Буэно может где-то спокойно жить и честно трудиться. Это не в его характере, рассказывает журналист Карлос Килес, изучивший историю жизни знаменитого налетчика. В 14 лет он уже был профессиональным вором. В этом же возрасте совершил и свой первый побег из места лишения свободы. Речь, правда, тогда шла не о тюрьме строгого режима, а всего-навсего об исправительном учреждении для малолетних преступников. А воровать Буэно начал в раннем детстве в маргинальном поселке Санта-Колома-де-Граманет – недалеко от Барселоны, где вырос. К 70-м годам прошлого столетия его специализацией стали вооруженные налеты на банковские учреждения, за что он неоднократно арестовывался, приговаривался к длительным срокам тюрьмы и всякий раз совершал побег. Так, 26 мая 1978 года он убежал из мадридской тюрьмы Карабанчель, которая считалась главной и самой известной тюрьмой страны. Правда, на свободе на этот раз ему пришлось гулять недолго. Через пару месяцев он опять оказался за решеткой. А настоящая слава и авторитет в уголовном мире к нему пришли после побега, совершенного в октябре 1983 года из больницы в городе Бургас, куда он поступил после того, как нанес себе ранение в живот ножницами. Ранения были частью плана, разработанного для побега. Семь сообщников Буэно, находившихся в то время на свободе, проникли в больницу под видом врачей, перестреляли усиленную охрану заключенного и скрылись с ним на трех автомобилях. Оказавшись на свободе, Буэно в первую очередь расправился с конкурирующей бандой. Своих соперников он застрелил, заставив их предварительно самим выкопать себе могилы. Преступника объявили в Испании государственным врагом номер один, и вскоре усилиями буквально всей полиции страны арестовали. Испанские правоохранительные органы бурно праздновали победу, правда, недолго. Вскоре он совершил свой последний и самый дерзкий побег из наиболее охраняемой тюрьмы в Алькала-Меко. Все произошло на Страстной неделе в апреле 1984 года. Буэно с двумя своими сообщниками пробрался по вентиляционной системе в подвальное помещение, где находились краны, перекрывающие воду в тюремное здание. Третий сообщник, оставшийся в камере, сломал водопроводный кран. Вода стала разливаться по всему этажу, рассказывает тюремный надзиратель Жорж Ветрель. Два охранника спустились в подвал, чтобы перекрыть воду. А там их уже ждали беглецы, вооруженные пистолетами, сделанными из мыла. Один из приятелей Буэно, по профессии кондитер, обладавший недюжинными художественными способностями, вылепил пистолеты так, что у охранников даже мысли не возникло, что речь идет об обмане. Беглецы завладели их формой и ключами, после чего спокойно покинули тюрьму. С тех пор, которые десятилетия подряд во всех испанских полицейских комиссариатах висит фотография беглеца. А испанские следователи регулярно обновляют запросы в Интерпол с подтверждением, что Буэно по-прежнему находится в розыске. Но пока никаких следов знаменитого преступника найти не удается. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Эта история о хитроумном преступнике из Испании завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Ну, главная, конечно же, тема, это главная тема последних суток, финансовая паника на мировых рынках после отказа Палаты представителей Конгресса США поддержать предложенный президентом Бушем план по поддержке финансовой системы страны. У нас будет множество экспертов, множество мнений от известного кинодокументалиста Майкла Мура до известного же экономиста Михаила Бернштама. Поговорим также о первом в России заседании Совета по борьбе с коррупцией. Совет был создан недавно по распоряжению президента Дмитрия Медведева. Вот о чем там говорилось, какие методы борьбы с коррупцией предлагались. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы...
Несколько ошеломительно, учитывая, что мы здесь на самом деле играем с огнем, отвергает.
Кстати, мощного взрыва, который был слышен по всей Назране, пострадали...
Законопроект провалился. Кризис никуда не делся.
Война между Россией и Грузией была бедствием, которое нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».